Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И приветствуем нашего гостя, протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не в первый раз вы уже у нас в студии. Для нас это очень радостно. Но, пожалуй, наверное, в нашей студии впервые мы вас сегодня хотели бы пораспрашивать о вашем личном пути к вере и в вере, и о том, что привело к, может быть, как мне кажется, высшему из доступных мужчине служений, к служению алтарю. Вот это путь, который, казалось бы, путь частный, но мне кажется, он не очень частный. Это на самом деле то, что любой верующий может так или иначе соотнести с собой, со своим опытом, путь поиска, путь сомнений, путь преодоления, путь прихода, ну, наверное, к истине.
Мне очень приятно, что в очередной раз я был приглашен в эту уже ставшую мне родной студию. Единственное, не скрою, несколько смущает тема сегодняшней встречи. Приходилось говорить на самые разные темы, но вот говорить о самом себе, это по меньшей мере немножко нескромно получается.
Но для нас это будет полезно.
Очень интересно для радиослушателей.
Если еще сделать акцент на том, что те ошибки в моем жизненном пути, очень непрямом, непростом, они могут помочь кому-то другому не совершить их, предотвратить от этих ошибок.
Отец Лев, когда мы готовились к программе, совершенно поразила насыщенность, сколько вместили полвека вашей трудовой деятельности. И началось все с лаборанта кафедры психиатрии Казанского мединститута, насколько я понимаю, затем Государственный музей Татарии, потом Тверской государственный университет, где вы преподавали, и потом еще очень много всего, что и не перечислить, и венцом этого становится священническое служение. Как так получилось? Почему вы, столько всего охватив, пришли в итоге вот к такому виду служения Господу?
Вы знаете, на ваш вопрос, с одной стороны, легко ответить, с другой стороны, довольно сложно. По крайней мере, сложность в том, что это как минимум потребовало бы большого времени, которым в такой достаточной мере мы не располагаем. Но если в двух словах, то, что очень многое вместилось в мою, так сказать, производственную жизнь, самого разнопланового, еще не прозвучало здесь много того, что нас увело бы совсем в сторону, и я не буду сейчас об этом говорить. Я имею в виду мое увлечение театром в юности, режиссурой, это вот направление, это все оставим за кадром. А если о главном, о том, что вот без малого последние два десятилетия я имею счастье быть служителем церкви, священнослужителем, то здесь для меня, с одной стороны, это осуществление давней, можно сказать, едва ли не детской мечты. С другой стороны, путь к ее осуществлению был настолько длительным и настолько, как я уже сказал, непрямым, в чем-то, безусловно, даже горьким, что это вот тоже требует некоторых комментариев. Родился я в семье, так сказать, советской интеллигенции, учителя, врачи. И поскольку я родился в последний день победного 45-го года, то, естественно, что мое детство и юность прошли в то время, когда религиозного воспитания, как правило, не существовало, равно как и образование, не имея в виду духовные школы, которые и то недавно были возрождены, так, после вот известного события 43-го года. Поэтому мои родители не говорили со мной о религии, меня не водили в храм, я не был крещен, забегая вперед, а это имеет во многом принципиальное значение, я могу сказать, что я невероятно поздно принял святое крещение. За 3 дня до того, как мне исполнилось 53 года. Хотя до этого всю жизнь я тянулся к вере и даже считал себя православным человеком. Вот это некоторый парадокс, который, может быть, для наших уважаемых слушателей несколько прояснится по мере изложения фактов. Итак, с одной стороны, я не получил религиозного образования, воспитания, меня не водили в храм, дома по понятным причинам не висели иконы и не было религиозной литературы, но меня невероятно интересовало все напрямую или в чем-то скорее косвенно связанное с миром веры. Например, как штрих, 1-2 штриха буквально для краткости. Когда во время каких-то прогулок, еще совсем маленький, когда меня мама за ручку вела по улице, там, в 4-5 лет, когда мы проходили, или когда мы посещали с семьей могилы близких своих на кладбище, проходили мимо одного из двух тогда в Казани действовавших храма кладбищенского, я необычайнейший интерес проявлял. Ну, знаете, как иногда, вот, так сказать, ну, мальчишка тянется к какому-то автомобилю или к какому-то виду оружия. Вот такая направленность интереса. Меня открытые двери в храм, за которым был полумрак, мерцали лампады, отсветы их на образах. Вот иногда какое-то веяние ладана. Я не могу выразить, насколько это меня манило, как некая тайна. Но тайна не пугающая, а тайна манящая, влекущая. Это вот для меня, как ни парадоксально это звучит, для ребенка было огромным удовольствием посещать кладбище. Именно потому, что там проходили мимо дверей храма, и можно было посмотреть, заглянуть, но, увы, переступить ни разу не удалось. Если уж я упомянул кладбище, в детстве непонятным для меня образом сформировалась черта, которую до своих седых волос я пронес до дыни. Я, это тоже немножко, может быть, странно звучит, мне очень нравится бывать на кладбищах. И даже когда я оказываюсь или в командировках, или в каких-то поездках, которые принято называть туристическими, если у меня бывает малейшая возможность, в разных странах, в разных городах я посещаю кладбище, даже если там нет могил близких мне людей. Но вот просто бродить по тихим кладбищенским аллеям, рассматривать надгробия, читать надписи, вглядываться в тех случаях, когда там есть фотографии в лица ушедших людей, я не найду слов, чтобы точно выразить, что в этом есть привлекательного. Но четко помню, что сколько я себя помню, а помню я себя где-то лет с 4-5, это мне доставляло огромное удовольствие и погружало в какое-то умиротворенное состояние. Я вообще, в смысле динамики такой вот двигательной моторики, я был очень спокойным ребенком. Получилось так, что в детстве я со сверстниками до школы вообще не общался, не играл, у меня не было ни друзей, ни знакомых, абсолютно. И я жил в мире взрослых людей, родителей, их друзей, их знакомых, и поэтому вся моя жизнь в этом смысле как-то складывалась по-взрослому. Я не бегал, не прыгал за всю свою жизнь, может быть, я кого-то очень огорчу и покажусь ущербным в этом плане, но сознаю, что я за всю свою жизнь, имея в виду детство и в последующее время, не залез ни на одно дерево, не перелез ни через один забор. То есть у меня не было вот таких мальчишеских игр и забав. У меня было чтение, потому что, ну, к 5 годам я совершенно свободно читал, причем газетный текст мелкий и так далее. И кроме того, конечно, огромная библиотека домашняя, во многом еще от дореволюционных времен сохранившаяся, стоит о ней упомянуть, потому что принципиальный переломный момент в моем религиозном развитии будет неожиданным образом связан именно с находкой
с книжной полкой.
В отдаленном углу этой библиотеки. Так вот, я читал, поскольку сохранилось много старого, то я в 5 лет читал детские журналы, но дореволюционные, подшивки которых хранились у нас в доме. Для детей, «Светлячок». Поэтому такую классику детской литературы, как «Крокодил» и другие вот вещи Чуковского, я читал с продолжением в номерах вышедшего журнала для детей с иллюстрациями того времени. Но там были не только детские сказки. Там, например, поскольку это дореволюционное издание, там были подробные, скажем, на Пасху истории с фотографией о том, как государь-император посетил лазарет и раненым бойцам дарил пасхальные яички как сувениры и так далее, и так далее. Поэтому для меня совершенно неудивительно, что сейчас вот мне оказана честь, и я являюсь членом общества «Двуглавый орел» и членом экспертной комиссии этого общества. Поэтому вот те формы государственности мною были усвоены с малолетства, просто из-за той литературы, которую я читал. Хотя это был рубеж 40-х, 50-х годов. Время самое, так сказать, не располагающее к ностальгии по временам царской России.
Но в доме оказалось Евангелие.
В доме оказалось Евангелие. Обнаружил я его очень поздно. Мне было 17 лет, и в апреле 1963 года я, не помню уже из-за каких целей, забрался на самую дальнюю полку шкафа. Я вся рассказываю про этот шкаф. Как помните, у Чехова глубоко уважаемый шкаф. Так вот, шкаф действительно дубовый, тоже дореволюционный, такой глубины, что книги уставлялись в три ряда. И это страшно неудобно, чтобы добраться до второго и тем более третьего ряда, но зато очень удобно, если от посторонних глаз что-то хочется запрятать подальше. И вот так, встав на табуретку, чтобы до самой верхней полки добраться третьего ряда, я в поисках какой-то книги, уже не помню, повторяю, какой, вдруг там нашел в самом дальнем закоулке книгу, которая сразу привлекла мое внимание. Это было в красном таком софьяновом переплете дореволюционное издание, типовое, обычное, без иллюстраций, Евангелие, четырех Евангелий с параллельными колонками церковнославянского текста и русского перевода синодального. Я понял, что это такое, потому что, конечно, я наслышан был, что церковь, есть какие-то священные книги, священные писания, и так открыл, проявил любопытство поначалу даже, именно не любознательность, а любопытство, открыл Евангелие от Матфея, первую страницу, и начал, стоя на этой табуретке, на ходу читать. Правда, я об этом уже где-то рассказывал, длинное перечисление родословия Господа нашего Иисуса Христа в ту пору как-то не очень привлекло мое внимание, но когда я дошел до второй главы и далее, я уже понял, что табуреткой я тут не обойдусь, я слез с нее, сел и не встал до вечера, пока не прочитал внимательно все четыре Евангелия подряд.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовного просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Ну, и, насколько я знаю, потом вы прочитали все Евангелия и объявили родителям, что собираетесь стать священником.
Да. Я, во-первых, занялся, я не знаю, миссионерством или катехизаторством. Когда они возвращались с работы, я восторженно их встречал, усаживал на диван и говорю: вы должны это знать. И начал им читать. И так за неделю насильственных почти действий с моей стороны мной было им прочитано в русском переводе все четыре Евангелия. Были прочитаны. Но по окончании этой, так сказать, этого чтения, я буквально огорошил их тем, что я вот теперь понял, что мое призвание, и хочу стать священником, и буду этим летом поступать в духовную семинарию.
И какая это была
реакция? 63-й год.
63-й год. А это как раз разгар хрущевских гонений, одно за другим постановление ЦК КПСС об усилении атеистической пропаганды и так далее, и так далее. Знаменитые слова Хрущева о том, что я скоро покажу по телевизору последнего попа. Естественно, что родители, у которых я был единственный сын, так, ну, по-человечески можно понять в те времена, они решили, что я себя гублю, и всячески меня стали отговаривать, приведя и эту ставшую уже историческую фразу Хрущева. Я на что с таким юношеским запалом парировал, говоря, что «а вот хорошо, если вот так и будет, пусть я и буду тем последним попом, которого Никита Сергеевич будет демонстрировать». Ну, такой понятный энтузиазм, запальчивость, такая жажда героизма, в данном случае от какого-то религиозного подвига. Тогда я тоже об этом рассказывал, у меня поэтому невольно ощущение некоторой вторичности моего повествования. Причем рассказывал не только в телеэфире разных каналов, но и мне довелось немножечко, правда, очень кратко опубликовать в журнале «Мир Божий» в двух выпусках кусочки своих воспоминаний о 50-х, 70-х годах. Но поскольку к уважаемым слушателям радио «Вера» я не имел возможности на эту тему до этого обратиться, то, думаю, простительно будет, что я сейчас это повторю. Когда вот все эти аргументы родители исчерпали и видели, что я неустрашим в своих намерениях, они использовали аргумент, который я всегда называю непобиваемым, и сказали, ну ладно, ты себя готов погубить, ты себя не жалеешь, а подумай о нас. Мы до пенсии не доработаем, когда врач тоже, а уж учитель тем более, и сын вдруг пошел в попы, это у нас будет волчий билет и так далее. Мы рассчитывали, что ты нам поддержкой будешь на склоне лета, ты и нас-то погубишь, не только себя. Но вот тут я уже не мог их судьбами распорядиться, и тогда принял решение, в какой-то мере логичное, может быть, такое паллиативное, конечно, о том, что я поступлю на исторический факультет и буду заниматься историей церкви. Причем меня долгое время привлекала даже не история Русской Православной Церкви, а история Вселенской Церкви, история Древней Церкви, вот первые века христианства. В свое время даже диссертацию на кандидата исторических наук я защитил, именно занимаясь первыми веками христианства. Но вот здесь решение, может быть, в какой-то мере было правильное, но оно таило роковую ошибку, такую возможность очень опасную, которая была осуществлена. Я уже сказал, что в детстве меня не крестили. Прочитав Евангелие и решив заниматься этим, я решил, ну, знаете, это решение чуть-чуть отдавало, может быть, немножко таким, ну, я бы сказал, условно, протестантским ключом, духом, так сказать. В каком смысле? Я решил, ну вот, я познал истину, я прочитал Евангелие, потом я и с Библией основательно знакомился, и этого достаточно. Я в сердце принял Христа, я считаю себя христианином, я, учитывая традицию и среды, и предков, считаю себя, естественно, православным христианином, мне ни католицизм, ни протестантизм не были близки, и довольно. Вот я считал, что все, я нормально, как православный человек существую, по условиям эпохи, ну, скрывая это обстоятельство, не афишируя его. Более того, когда я уже потом стал преподавать в университете, когда я стал лектором общества знания, когда я читал лекции, я находил возможность, как мне кажется, всех условиях хоть что-то говорить о Боге, о Библии, проводя не только лекции такие разовые, когда приглашали по линии общества знания на какие-то предприятия, учреждения, от заводов до научно-исследовательских учреждений, но и реализуя свою, так сказать, неугомонность, такую какую-то социальную, то, что можно назвать общественным темпераментом. А тут я никогда не мог усидеть на месте, и хотя мне сейчас 74-й год, идет примерно такая же картина у меня ныне. Иногда по 2-3 мероприятия в день, так что нужно успеть только переместиться, как, кстати говоря, и сегодня. Так вот, я в нескольких городах, в Казани моей родной, затем в Твери, где я был доцентом Тверского государственного университета, аж 21 год целый, с 1984 по 2005, до возвращения в Москву с семьей. Я создавал такую форму городского клуба лектория. Это были воскресные городские чтения, которые проходили или на базе крупного дворца культуры, или центральной городской библиотеки. И ранее они назывались «Вехи мировой науки и культуры». А когда уже вот скоро дойдет до той поры, когда я, слава богу, оказался в церковной ограде, это были сначала чтения полуторагодичные по длительности в Твери, которые проводили епархия и городская администрация совместно, посвященные 2000-летию Рождества Христова, это 99-2000-е годы проходило, а затем на их базе возникли Михайловские чтения, которая уже, по-моему, сотни сейчас их прошла, и вот где-то первые 50 ежемесячные эти чтения ваш покорный слуга имел возможность вести, приглашая, конечно, самых разных людей, участников, но вот в качестве ведущего.
То есть правильно я понимаю, что для вас то, что вы не были крещенным и церковным человеком, не представляло на тот момент проблемы, потому что вам казалось, что вы и так реализуете себя вот как верующий христианин вот в этих исторической работе.
Спасибо, Константин, я чуточку уклонился. Я заговорил о этих лекториях по той простой причине, что в них были, например, темы. Просто говорить о Библии как о Священном Писании в советские времена я не мог, но лекция звучала, допустим, так. «Библия как литературный исторический памятник». Или была одна из излюбленных моих тем, 71-й год был очень рубежный, вот и историки христианства в том числе, в особенности, вероятно, сознают, что в 71-72 годах очень значимые даже для советской интеллигенции, образовательной и научной среды произошли события, связанные с проблемой историчности Христа. Когда были найдены доказательства, позволявшие окончательно уйти от аргументов так называемой мифологической школы. Так вот, у меня как раз в 1972 году на основе этих находок исторических появилась тема «Проблема историчности Иисуса Христа в современной науке», которая позволяла в 70-е годы, когда не пахло перестройкой, никакими этими изменениями идеологического плана, говорить о том, что да, Христос существовал и так далее. Понятно, что такую религиозную, так сказать, оснастку и начинку очень умеренно разрешалось. И то была масса проблем. Вот как раз в этих печатных, так сказать, мемуарных страницах я рассказываю, как переполошились в обкоме партии из-за лекции о Библии, какие были, сейчас они уже кажутся забавными, но тогда далеко не забавными вещи. Например, краткий хотя бы пример из соображений регламента эфирного. Афиши вот этих чтений городских, в Твери уже дело было, «Вехи мировой науки и культуры» набирались в два цвета. Ну, в чисто рекламных целях, чтобы заметнее было. Название самого цикла и название данной темы, а все остальное было темно-синим цветом. Точно так же вышла Библия как памятник мировой культуры. И вдруг на другой день звонок по распоряжению секретаря по идеологии обкома партии в партком университета. Я никогда не был членом партии, но партком командовал всеми преподавателями в университете. Это надо представлять ту эпоху. Какая была претензия на первых порах? Как это так? О Библии тему набирать красным шрифтом. Это цвет революции, это цвет красного знамени.
Потрясающе.
И так далее. В результате типография вышла каким образом? Не было возможности ни материальной, ни технологической печатать новую афишу. И тогда напечатали узкую ленту, она до сих пор у меня дома хранится, с названием темы «Библия как памятник мировой культуры», уже синего цвета, а не красного, и вручную пару сотен афиш наклеили эту ленту поверх старого красного цвета, и вот в таком более приемлемом виде она уже висела. И это было не последнее злоключение, просто сейчас нет времени об этом рассказывать.
Протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, сегодня в студии Светлого радио. С вами мой коллега Константин Мацан, я Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».